каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Не так, как все, это даже без Павла Казарина. Здравствуйте, с вами Александр Янковский.
Сергей Макрушин.
И у нас сегодня в гостях Игорь Тышкевич.
Добрый день.
Здравствуйте. Дорогие друзья, сегодня мы будем это делать втроем. Потреблять этот самый крымский пармезан.
Или соображать.
Да. Бороздить крымское информационное пространство на волнах 549 кГц.
Как мы это делаем всегда, теперь уже время одинаковое, что в Киеве, что в Джанкое, что в Красногвардейске.
Что в Катерлезе.
Да, да, вот, в принципе, везде, да. Везде это время одинаковое, и каждую субботу 18:10 мы вместе с вами вкушаем вот от этих даров самых. Ну, а новость недели, как мне кажется, вот прежде чем мы достанем все свои заготовки, вот прямо вот сейчас я узнал об этом, значит, новость, мне кажется, это даже не неделя, может быть, даже не месяца, и даже не 2016 года, это может быть тянуть на новость столетия.
Новость эпохи точно.
Новость эпохи.
Да.
Россияне предпочли Крыму Кипр и Грецию. А полуостров оказался лишь на 4-м месте по популярности среди турноправлений. Об этом сообщило вот исследование, данные исследования Ассоциации туроператоров России. Самым популярным направлением среди россиян оказались вот эти вот, знаете, ненавистные гейропийский Кипр 16%, Греция 13%, Краснодарский край, вот правда, уже немножко отвоевывает, да, 15%, и только Крымский полуостров оказался только на 4-м месте, там 12% россиян намерены отдыхать, и вот и они купили там путевку.
А я еще добавлю.
Это Игорь Тышкевич говорит.
Да. А в Беларуси в это время проходит выставка «Туризм и отдых 2016».
Вы нас в Белоруссию приглашаете?
Нет, просто... Ну, россияне же как-то привыкли, что вроде бы якобы братский народ, так в кавычках, а вдруг белорусы поедут? А нет. Эти, ну, это уже вообще, понимаете, за гранью, то есть ладно бы гей-рупу. Эти изверги, они предпочли Египет и Турцию, которые начали Беларусь рекламировать свои услуги тем, что русских у нас не будет.
Вот так вот даже, да? То есть, как бы отдых без рук. Я так чувствую, скоро уже и Крым кажется, тоже будет, знаешь. Крым может быть отдыхом таким без российских туристов.
Мне кажется, причина в том, что два года назад, на самом деле, скрепы были не те найдены. Надо было искать скрепы в Греции. Надо было искать скрепы в Турции. Вот. Крымская скрепа было... оказалась невостребованной.
Ага, вот смотрите, да, дело в том, что Сергей, вот он вообще, на самом деле, он прикидывается только вот таким простачком, а мысли-то, ведь он стратегически правильно. Надо было смотреть, вот куда едет российский турист, да. Вот там как бы исконно русская земля. Но Игорь Тышкевич не согласен.
Не согласен, понимаете, надо думать на перспективу. Вот если бы нашли скрепы с Бразилией и, скажем так, провели выездной бразильский карнавал, вот это было.
С карнавалами-то все в порядке.
В порядке, я думаю. В принципе, это жизнь. Как бы, кто был в Крыму, тот карнавали не нуждается.
А на Панаме скрепы не найдутся?
Окей, дальше в нашей программе, как вы догадались, мы будем говорить про Панаму. Не столько про Панаму, сколько про скандал, который связан с этим и удивительным таким шляпочным названием. Итак, крымский пармезан.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Итак, Панама. Говорим мы о Панаме, точнее, о скандале с офшорами, в которых замешано оказалось очень много власть имущих из разных стран, в том числе вот и Украина, и Россия попали в этот скандал.
В чем скандал, Сергей?
Скандал
давайте
том,
так.
Скандал просто... в том, что утекли журналистам, да, международному консорциуму журналистов-расследователей, утекли регистрационные документы конторы, которая на Панамах занималась регистрацией офшорных компаний. Утек достаточно большой архив, и очень малая часть была опубликована. Была опубликована она одновременно в разных странах мира. Занимались этим журналисты-расследователи тоже вот из тех стран, которых касались эти документы. И вот в том числе были опубликованы документы, касающиеся украинского президента Петра Порошенко, и были опубликованы документы, касающиеся ближайшего окружения президента Российской Федерации Владимира Путина. Если у Порошенко нашли просто структуры, которые образованы, да, вот в офшорных зонах, и сейчас говорится о том, что он это сделал для того, чтобы выполнить свое обещание по продаже бизнеса, там очень много нюансов и много до сих пор непонятного, то история с окружением Владимиром Путиным более понятна и осязаема.
Вы знаете,
осязаема,
Сергей,
ровно на 2 миллиарда долларов.
Вот смотрите, вот вы, да, когда вот так смотрите на меня и говорите про 2 миллиарда долларов, во-первых, у меня нет таких денег, это разное.
А если я найду?
Да, я понимаю, что вы можете. А во-вторых, я сразу же вспоминаю слова пресс-секретаря Владимира Владимировича Путина, который моментально ответил вот на все эти обвинения, на всю эту вот вашу русофобию, Сергей. Он сказал, что извините, но весь этот скандал был инициирован только исключительно для того, чтобы очернить дорогого нашего Владимира Владимировича Путина. И все это является ярчайшим примером нового такого модного движения в мире, которое называется путинофобия.
Путинофобия.
В чем, почему он так?
А какие симптомы?
Симптомы...
Цвет глаз меняется.
Я не знаю, кстати. В чем обвиняют, кстати, вот эти 2 миллиарда долларов? Ведь нет же в этом скандале, связанном так с называемыми панамскими документами, там же не упоминается фамилия, что эта деятельность какая-то там по уклонению от уплаты налогов, по регистрации этих фирм в Панаме и в других там островных государствах, да, что с этим непосредственно связан господин Путин. Игорь Тышкевич, ваше мнение.
Мое мнение.
Почему такая нервная реакция со стороны Кремля?
Вот это меня тоже удивляет. Если посмотреть на традицию российского чиновничества, то, извините, Путин-то нищий. То есть, сравните, всего лишь президент страны, где-то через какие-то структуры, имеет сумму примерно двухгодового заработка всех российских врачей и всех российских преподавателей. Так по российским меркам это же мелочь.
Мелочь, а приятно.
То есть все говорили о значительно больших суммах. Да он же нищий.
Но это пока что неизвестно о больших суммах, а мы ждем продолжения.
Ну так я бы на месте Кремля наоборот бы говорил, что извините, все говорили о десятках миллиардов, а у него всего лишь 2.
Окей, давайте послушаем, что сказал сам Владимир Владимирович Путин по поводу вот этих самых, вот этой самой путинофобии.
Вот по этим офшорам прошлись. Вашего покорного слуги там нет. Ну не о чем говорить. Но задание-то есть? Надо работать. Чего сделали? Сделали информационный продукт. Нашли кого-то из моих знакомых и друзей. Я сейчас о них тоже скажу. Что-то там поковыряли и слепили. Я смотрел эти картинки. Там на заднем плане много-много людей, непонятно каких. А фотография вашего покорного слуги на переднем плане, в большом формате. И вот это продвигается. Вот есть какой-то там друг господина президента России. Вот он чего-то там сделал. Наверное, это имеет какую-то коррупционную составляющую. Какую? Да никакой там нет. А то, что за этим стоят, скажем, официальные лица и официальные органы тех же Соединенных Штатов, это сейчас нам Wikileaks показал.
Это все происки врагов. Происки врагов, которые подло ударили в саму виолончель.
Вы знаете, подождите, Сергей, вы пока. Вот может быть человек просто-напросто ничего не слышал об этом. Вот он смотрит там телеканал «Первый Крымский», например, живет в Крыму, смотрит «Первый Крымский» телеканал. Ему рассказали там про какие-то...
Про офшор Порошенко ему рассказали.
Про офшор жены премьер-министра Исландии. Ему рассказали про самых разных европейских политиков, которые подавали в отставку. И потом ему дали вот такое заявление господина Путина или его пресс-секретаря, сказал, что это все путинофобия, вообще на самом деле этот скандал, он против Путина. Так в чем обвиняется окружение господина Путина?
Самый яркий момент, это была выявлена фирма, которая зарегистрирована на друга Путина, виолончелиста, и эта фирма по очень непонятным сделкам, там заключение расторжения было очень быстро, да, этих сделок, она сделала себе оборот 2 миллиарда долларов.
Ну, слушайте, вот. Может быть, музыкант.
2 миллиарда долларов – это больше, чем половина Керченского моста, между прочим.
Между прочим, да? Вы ту виолончель еще не видели, между прочим. Вот, Игорь Тышкевич, как вы считаете вообще, вот есть тут что, как бы, какой-то состав преступления, за что должен оправдываться Владимир Владимирович Путин?
Ну, я уже сказал, что он, по большому счету, он нищий.
То есть он должен оправдываться за то, что он нищий?
Да, что мало.
Мало.
Мало, друзья,
мало. Россияне не поймут на самом деле.
Не поймут.
Деле.
Где Россия великая страна.
Престиж.
Вот давайте так, давайте смотреть. То есть чем гордится Россия? Россия гордится своей мощью, что мы самые большие, что там самые великие. Если уже, как говорится, загадили воздух, то лучше всех. Если украли, то больше всех. И тут вдруг получается, что, извините, российский президент по сравнению с другими, он никто.
Но ведь он покажет еще себя.
Ну, так, слушайте, а вот это остается только надеяться. На самом деле, в этих документах нет фамилии российского президента, ну, есть друзья российского. Есть виолончелист. Ну, слушайте, мало ли у Владимира Владимировича таких виолончелистов.
Ну, и мало ли виолончелистов, которые имеют 2 миллиарда.
Да. И, наверное, тоже немало. Мы просто еще всего не знаем, да?
Ну, вообще, Владимир Путин окружен замечательными людьми. Вот, допустим, его партнер по дзюдо Ротенберг, товарищ, строит Керченский мост.
Ну, да.
Все не просто так. Ну, не только виолончелистам на Руси жить хорошо, но и дзюдоистам, оказывается.
И строителям Керченского моста.
Ну, это одно и
на тоже. Самом деле, меня во всей этой истории, меня больше вот что удивляет. Даже не то, что там есть у тебя 2 миллиарда, там, украли их, не украли. Меня больше забавляет, я бы даже сказал, реакция российского общества, она никакая. Да? Если просто в подозрении того, что у жены исландского премьер-министра есть офшорная фирма, о которой говорилось в этих документах, да, люди выходят, и премьер-министр в конце концов подает в отставку, то российский президент говорит просто, ну и все его там клевреты, они говорят о том, что это, ребята, это все просто-напросто путинофобия, а сами российские граждане, кто-то говорит, ну вот, знаете, вот да, это вообще он там бедный и несчастный, какие-то 2 миллиарда. А кто-то говорит, нет, я вообще этому не верю. Ну, а третий, ну, повторяю тут официальную версию, что все это там путинофобия. Кто-то говорит, ну и что? Да, мы знаем, да, украл. Ну, что делать вообще с этими людьми? Да, вот как объяснить, что он украл у них? Я, на самом деле, задавал себе этот вопрос и понял, что ожидать от какой-то другой реакции от этих людей невозможно. Извините, он украл для них Крым, например. Да, и они этому только аплодировали. Теперь он точно так же. Правда, говорят, что Крым-то он украл, не, знаете, не из вашего кармана украл. Он украл его просто-напросто у другого государства. А вот эти деньги он украл из вашего кармана. Может быть, они просто не ощущают эти деньги своими?
Ну, тут тоже можно поспорить, потому что, ну, давайте так, с момента, когда радостно под флаги умыкнули Крым, то есть из российского кармана в Крым хотя бы на поддержание инфраструктуры пошли достаточно большие деньги, которые просто проедались, и которые на месте точно так же, по той же самой традиции, немножко пилились, крались и так далее. То есть, по идее, российский обыватель уже должен был бы почувствовать, что, ну, что-то тут не так. Тем не менее, ну, действительно, я не думаю, что какая-то реакция будет, понимаете, вопрос снова, если говорить серьезно, то в отношении к власти. То есть, смотрите, и даже крымчане, которые сейчас вроде бы, даже те, которые голосовали за вхождение в Россию, заметьте, первый конфликт, то есть и в Крыму, и на территории Украины, большой Украины, власть не воспринимается как что-то сакральное. То есть, власть можно ругать, на власть можно наезжать, на власть можно плеваться, власть можно, в конце концов, сбрасывать. В России власть – это государство, государство – это власть. А человек, вот знаменитая фраза, что винтики, песчинки и так далее. Песчинка, она не имеет субъектности, песчинка, она не может что-то сказать.
Видите, как? Мне кажется, что здесь речь идет как раз-таки о каком-то, возможно, цивилизационном разломе, потому что все мы знаем, что такое американская мечта.
Это Чангарская,
да?
Аномалия.
Да, что такое Чангарская мечта, мы все знаем. А вот что такое русская мечта, да, российская мечта? Ну, мне кажется, что это квинтэссенция. Попасть куда-то на высокую должность и пилить миллиарды куда-нибудь в сторону Панамы.
И если здесь, ты не попадаешь
здесь, на... Здесь, когда ты видишь, что человек осуществит твою мечту, ну как ты его будешь критиковать? Ну как?
Вот. Мне кажется, смотри, что... тогда тот человек, который не попадает на такую высокую должность, да, не осуществляет вот эту мечту, тогда он говорит, что вот нет на вас Сталина, например, да? Но именно на вас, не на себя. Он же про себя не говорит, да.
А есть еще третий вариант, понимаете, это великая российская мечта российских интеллектуалов. То есть, заметьте, тоска по родине. Это уехать в сытные края, в проклятую Гейропу.
И тосковать
по родине. Знаете, плакать, пускать слезу. Иногда приезжают, но недолго, чтобы...
Ну, чтобы денег еще вывезти.
Да, чтобы денег вывезти, чтобы запах не прицепился. Понимаете? И чтобы так для психики аккуратно.
Ой, замечательно. Давайте так, давайте послушаем вообще еще версию Владимира Владимировича Путина о том, что вот про господина Ралдугина, этого знаменитого виолончелиста. Путин говорит, что никаких он миллиардов не зарабатывает, а все заработанные деньги его приятель тратит на приобретение музыкальных инструментов. Итак, Путин про Ралдугина.
Он не просто какой-то музыкант. Он народный артист России. Блестящий музыкант. Но я думаю, что один из лучших в стране. Он вот был членом жюри на международном конкурсе Чайковского. Он долгое время работал у Гергиева. Был ректором Ленинградской Петербургской консерватории. Но он человек творческий очень. Многие творческие люди в России, я не знаю, каждый второй может быть, пытаются заниматься бизнесом. И, насколько мне известно, Сергей Павлович тоже. Почти все деньги, которые он там заработал, он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию.
Видите, какая интересная схема. И мне сейчас вспоминается фильм, если вы помните, да? «Бриллиантовая рука». Помните, как действовали вот эти коварные контрабандисты? Да. Они что делали? Они контрабандой везли золото в Советский Союз тогда, да? Везли этот контрабандой золото в Советский Союз. И потом
забирали государство и 25%.
И за 25% они работали дальше. Да? Они получали, и при этом они еще оставались на варе. Потом они на эти 25% покупали автомобиль «Москвич».
А мне вспомнился мультфильм про приключения капитана Врунгеля, когда там контрабандисты как раз-таки вот футляры для виолончели использовали.
А мне в таком случае больше нравится... выступление народного хора из незабвенного мультика «Остров сокровищ». В детстве наш Билли поймальчиком был. Вот там, где он деньги любил.
Замечательно.
Деньги, дреби, деньги.
Я позабыл за покой и сон.
Значит, что еще интересно? Вот по поводу этой самой реакции российского общества. Есть у нас небольшое мнение Антона Поминова. Это генеральный директор российского представительства Transparency International, где он говорит, что проверять информацию об офшорах, вот о настоящих офшорах Владимира Путина, никто не будет. Давайте послушаем.
Ожидать, что российская прокуратура начнет такого рода расследование, ну, я бы не стал большие надежды на это возлагать, потому что более-менее очевидно, что расследование у нас проводится по принципу... наличие или отсутствие неприкасаемости. Уж против президента возбуждать проверки, уголовные дела, у меня нет оснований считать, что это будет. В российском законодательстве аффилированность бывает иная. То есть есть родственники, есть подчиненные, а есть иная аффилированность. То есть при желании, на самом деле, за уж что можно притянуть здесь иную аффилированность, вот, доказав, кто является конечным выгодоприобретателем. Но тут другой вопрос, что захочет ли кто-нибудь это доказывать.
Ну что, будут доказывать или не будут? Игорь Тышкевич, ваше мнение.
Извините, Россия большая страна, там очень сильные катаклизмы. И вот какой самоубийца решится что-то доказывать, а потом вдруг молния стукнет, наводнение.
А с чего тогда начнутся изменения в Российской Федерации?
Я не знаю. Знаете, мне это по большому счету не интересно. Я сам белорус, живу в Украине, причем тут Российская Федерация.
Действительно, причем здесь
понимаете, то есть, идешь ты по краю поля, какие-то мыши занимаются каким-то непотребством посреди этого поля. То есть, если это не твое, то есть, они не в твоем доме, тем более, что если трава самосев, пусть они занимаются. То же самое, что Россия. Пусть эти мышки бегают.
А если они твое зерно начинают
кушать? А вот тогда пинок под зад.
Угу. Вы знаете, кстати, вот вездесущие пользователи социальных сетей уже успели посчитать вообще, сколько можно было бы купить на эти 2 миллиарда, если вот, как говорит господин Путин, да, что господин Ралдугин просто на все эти деньги он заработал, он покупал музыкальные инструменты и потом их передавал в Россию. Вот говорят, что можно было аж купить целых 10 миллионов виолончелей. В принципе, каждый десятый россиянин должен был бы уже сейчас сидеть и играть на виолончели.
Россия гордится своей великой культурой. Они играют, но они об этом еще не знают.
Окей, хорошо. Дальше не про музыкальные инструменты. Через несколько секунд снова в нашей студии продолжение программы «Крымский пармезан».
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Ну что, свершилось.
Дорогие друзья, можно я? Вот я хочу это просто начать. Нежно. Дорогие друзья, да, вот вы знаете, если кричать долго волки, во-первых, вам волки, во-первых, вам никто не поверит из ваших друзей и не придет на помощь. А во-вторых, волки на самом деле придут.
Услышат и придут.
Это я к чему говорю? Значит, весь 2014 год пугали россияне украинцев, чтобы те вообще не ездили поездами по Украине. Вы помните почему, да? Потому что
поймают,
информация 100%, что снимают с поездов и отправляют в Нацгвардию. Вот таки докаркались, да? В России появилась своя Нацгвардия. У меня, правда, кстати, один вопрос. Это вот их Нацгвардия появилась?
Появилась, кстати.
И уже украинская пришла туда,
Нацгвардия. Хороший вопрос, а я еще сделаю уточнение, что появилась она после того, как на вооружении ФСБ появилась техника под названием «Каратель». Ну, правда. Здесь как раз-таки та история. Помните, в 2004 году крымчан пугали тем, что штаб Виктора Ющенко планирует обтянуть Крым колючей проволокой, обмотать. Были такие сказки.
Но, я невнимательно следил за всем бредом.
Сергей. А теперь Федеральная служба безопасности, вот она за минувший год закупила проволоки, что хватит обтянуть перешеек, да, 7-8 раз. То есть, очень хорошая
схема. Вы серьезно сейчас, Сергей, говорите, да?
Абсолютно.
А зачем вам столько колючей проволоки?
Это мало. Что такое перешеек?
Игорь, ты же говоришь, что этого мало.
Там колючая проволока, там проволока, путанка, ну, чтобы вообще мышь не пробежала. Так вот какая схема. То есть сами придумали миф, сами им всех напугали и сами же потом воплотили. Мне кажется, идеально.
Слушайте, ну это какие-то, вот я не знаю, это просто какие-то... Мне при слове все-таки вот Россия, Нацгвардия, которая россиян... Вот россиян пугали Нацгвардией, вот их же два года реально пугали Нацгвардией.
И сейчас
Нацгвардия. А теперь осталось Единую Россию переименовать в правый сектор.
Давайте пойдем с точки зрения логики. Посмотрите российскую историю.
Уже смешно. Давайте будем смотреть на Россию с точки зрения логики, говорит Игорь Тышкевич.
Есть раскрученный бренд. Россия всегда любила раскрученные бренды. Все бегают с айфонами, все берут, скажем так, если покупать, то Porsche и так далее. Что такое слово «Нацгвардия»? Ну, сами же раскрутили этот раскрученный бренд. Возьмите новую символику вооруженных сил России. Посмотрите на символику Walmart. Ну да, там, конечно, с одной стороны продуктовый магазин, с другой стороны типа «Великая армия». Ну, как бы там ни было, есть раскрученный бренд. Возьмите пельмени, ну извините, русский национальный продукт, ну раскрученный бренд, который привезли неизвестно кто, откуда-то из Азии.
И то есть, скажите, то есть пельмени, что, какое имеет отношение пельмени к Нацгвардии?
Они будут то же самое.
Забирать в Нацгвардию тех, кто из пельменей,
или вот что это будет тоже происходить? Просто есть раскрученный бренд, положительный или не отрицательный, или отрицательный, это никого не волнует, главное, чтобы он был у нас.
Интересно, а на рынок зайдут пельмени от Нацгвардии?
Я думаю, зайдут, да, как бы, а все, кто
их не... Зайдут, я бы сказал, немножко по-другому. Вот провел бы параллель с украинской Нацгвардией. В Украине по закону сейчас могут служить иностранцы. Украине осталось сделать один маленький шаг. Принять закон о службе в резерве. То есть, например, гражданин Российской Федерации приехал, послужил на Донбассе. Ну, поменьшал количество отпускников, а потом, не разрывая контракта, поехал служить в резерв, например, под Кострому. Вот он там себе спокойно сидит, ждет дальнейших указаний. И вот чаще вот тогда действительно придет Нацгвардия.
Какой-то очень, вы знаете, какой-то, Игорь, вы очень сложный путь избираете. Да. На самом деле все проще. Вот, например, Андрей Кошкин, профессор Российского экономического университета имени Плеханова, говорит о том, что вот эта самая новая структура для Российской Федерации, Нацгвардия, Национальная гвардия, соберет лучшие традиции
ОМОНа. Какой национальности?
Послушайте, значит, господин Кошкин говорит, что эта новая структура соберет лучшие традиции ОМОНа. Мне, правда, тяжело представить, что такое худшие традиции ОМОНа. Но я могу только догадываться, что такое лучшие традиции ОМОНа и СОБРа. Вот соберет все эти традиции для защиты российских граждан. Итак, профессор Кошкин.
Те реформы, которые сейчас произойдут, они не требуют дополнительных вложений. Произойдет переформатирование, которое даст аккумулировать профессионалов по борьбе с организованной преступностью и прежде всего с террористами. И эти структуры, уверен, продолжат те традиции, которые уже сложились, допустим, в ОМОНе, в структурах СОБРа. И эти традиции будут облечены в новую форму, которая обеспечит защиту граждан на новом уровне.
Вот знаете, что я вспомнил вот после этого перечисления? Что нет одной структуры, которая не так давно появилась в российском МВД. Я говорю о Крымском Беркуте. Крымский Беркут, он же теперь ОМОН, да, но название Беркут остается. И что же получается? Крымский Беркут теперь в Нацгвардии?
Это ужасно вообще. На самом деле это практически путинофобия. Вот вы сейчас произнесли, Сергей, вот в этой студии вы занимаетесь, вот положите руки на стол и не занимайтесь этой самой путинофобией. Но смех смехом, а если серьезно, на самом деле, что происходит? Вот что такое Нацгвардия, да, в России появилась Нацгвардия? Ведь на самом деле, ведь просто взяли и переименовали внутренние войска. Вот и все, что произошло в Российской Федерации.
Просто картинка, да, какая рисуется в голове. Идет митинг, подъезжает каратель.
Это автомобиль-каратель,
да? К месту подъезжает Беркут в составе Нацгвардии Крымский. Вот тут растеряться не мудрено вообще и забыть, о чем митинг.
Кто приехал вообще. Да, может быть, это правый сектор, да, уже к нам пожаловал, в принципе. Ну, а теперь давайте послушаем еще Владимира Путина. Для чего же создается эта самая Национальная гвардия, но уже Российской Федерации?
Решение принято, мы создаем новый федеральный орган исполнительной власти на базе внутренних войск МВД, создаем Национальную гвардию, которая будет заниматься борьбой с терроризмом, борьбой с организованной преступностью, в тесном контакте с Министерством внутренних дел продолжит исполнять те функции, которые исполняли подразделения ОМОНа, СОБРа и так далее.
Кстати, вот, Игорь, расскажите, пожалуйста, вот есть такая замечательная страна, которая находится рядом с Украиной, да, это Беларусь. А вот там что происходит? Вот там точно так же весело, знаете, как бы обращаются вот с такими названиями, переформатированы, сохраняют лучшие традиции ОМОНа.
А в Беларуси веселее, понимаете? В Беларуси идет посадочная кампания в данный момент.
Ну, весна.
Нет, вы не поняли. Садят не картошку. То есть Лукашенко показывает чиновникам и всем остальным, что он может садить не только сельскохозяйственные культуры. То есть в Беларуси вот недавно арестовали его лучшего друга, господина Чижа, кстати. Потом еще одного предпринимателя. Перед этим арестовали министра торговли. Перед этим арестовали заместителя генпрокурора.
У вас есть торговля?
Да.
Так, хорошо.
Вот. Перед этим арестовали заместителя генпрокурора и так далее. То есть... Такое впечатление.
Может быть, их сажаешь. Вот сажаешь картошку, одного, да? Один клубень сажаешь, да, потом выкапываешь несколько.
Тут немножко другое. Тут или люди откупаются сразу, то есть такая сделка с правосудием, или их через определенный момент выпускают и дают им что-то убыточное поднять. То есть человек отсидел годика 4 вместо 8. Ему говорят: вот тебе убыточный колхоз. На, подними. Если нет, ну ты знаешь, куда ты попадешь. С другой стороны, есть другой аспект. Раньше сажали оппозицию. Сейчас потепление с Европы, оппозицию сажать нельзя. Но карать как-то надо.
То есть сажают теперь не оппозицию, а власть. Сажают власть.
Вот. А с оппозицией там интереснее.
Как интересно.
То есть, помните анекдот? Был на митинге? Нет. Быстро на митинге в машину.
На машину, да.
В Беларуси машину не... сейчас
ты
не...
еще не в оппозиции. Да. Иди в оппозицию вот. Быстро.
Беларусь сейчас машины не сажают. В Беларуси сейчас выписывают штрафы. То есть, вот недавно одному, скажем так, философу выписали штраф за участие в митинге.
Митинг философа.
Да. При том, что человек в это время был, ну, как бы так, несколько за пределами страны. То есть, у него сохранились и билеты, и все. Он приходит на суд, говорит: как это, меня не было. Два ОМОНовца, божаться был.
Слушайте, это замечательная традиция.
Надо относиться к этой ситуации по-философски.
Ладно, один...
Все относительно.
Один из региональных активистов, если не ошибаюсь, великих, хотя могу ошибиться насчет города, он опоздал на акцию. Ну, обычно опоздал. Его встречает милиция, вручает, скажем так, протокол с просьбой явиться в суд за участие в акции. Человек говорит: я опоздал. Ему говорят: ну...
А за это два протокола.
Да, штраф оплати и в следующий раз не опаздывай.
Игорь, а скажите нам, пожалуйста, вот кто больше, кто лучше сохраняет эти лучшие традиции ОМОНа, вот в России или в Беларуси?
Знаете, везде по-разному. То есть у каждого свой подход, то есть... И вопрос, что считать традициями. Понимаете, в Беларуси, как если поступил приказ, его выполняют до конца. То есть это как было пару лет назад, то есть, ну, был приказ разогнать, но случайно попал под раздачу дубинками шведский дипломат. Ну, у него бэджик, дипломат, все. Им командование кричит бедным ОМОНовцам: остановитесь, это дипломат. Ну, белорусский ОМОНовец, если он замахнулся, он уже ударит.
Он остановиться не может.
Да. То есть ему вначале провели его полностью, как говорится, по полной, а потом уже офицеры... Собственное командование вбегало в автозак и пыталось вытянуть бедного дипломата. Вот в России немножко по-другому. То есть там они могут остановиться, могут попытаться, как говорят, перевести стрелки. То есть я не Якоров понимаю. То есть это две разные традиции. Две разные традиции великого и могучего ОМОНа.
Ну, замечательно, в принципе, можно писать эпическое полотно. Знаете что, а ведь, а вот давайте подумаем, а что стоит вообще вот за таким переназванием? Есть и такая ведь точка зрения, что на самом деле это все связано не с тем, что, знаете, там какие-то настроения внутри российского народа бурлит, что есть какие-то протестные мнения, что там приближаются выборы осенью в Государственную Думу, и, может быть, будет изменено каким-то образом, по крайней мере, вот эта монолитность такая российской власти, представительская российская власть. А это связано просто с тем, что вот Путину надо было каким-то образом убрать неугодных ему чиновников. Как вам такая версия?
Мне кажется, что прежде всего нужно понимать, что есть заветы Салтыкова-Щедрина, согласно которым народ всегда нужно держать в изумлении. И вот неважно, каким образом ты это делаешь, ну, можно Единую Россию переименовать в правый сектор. Это будет еще больше изумления.
И любовь будет точно такая же. Может быть, даже больше.
Больше. Это уже раскрученный бренд. Там много больше, чем Единая Россия.
Замечательно. И меньше коррупционных скандалов, между прочим.
Так что можно пользоваться. Игорь Тышкевич.
И, кстати, когда Нацгвардия начнет репрессии против правосеков, в России все поймут.
Против их правосеков.
Ну, да, то есть их Нацгвардия против их...
Не начинайте репрессии против нашего микрофона, Игорь Тышкевич. Хорошо, давайте еще послушаем. Вот у нас есть еще мнение Екатерины Шульман. Это российский политолог. Она говорит, что на самом деле Нацгвардия российская, это никакая вам, знаете, не опричнина, а просто очередное переформатирование силового ведомства. Вот такое есть сдержанное мнение. Слушаем.
Никакая это не опричнина. Это можно назвать в некоторой степени административной перестройкой, некоторым таким переподчинением и переформированием имеющихся силовых ведомств. Ничего нового принципиально не создается. Понимаете, опричнина – это, уж если брать эту историческую аналогию, это некоторое такое вот войско, набранное с нуля. Это новая, принципиально новая структура, да, находящаяся вне тогдашних там нравов и обычаев и того правового поля, которое тогда было. А это внутренние войска, в нашем случае, СОБР и ОМОН, которые выводятся из системы МВД и обретают своего начальника, который, в свою очередь, подчиняется напрямую президенту и становится членом Совета Безопасности.
Но вот знаете, во всей этой ситуации для крымчан, мне кажется, важно совсем другое. Это вот будут призывать крымчан в Нацгвардию или не будут? Представьте, какого человек вот отмахал флагом, да, во время событий такого года, да, чтобы там не попасть в Нацгвардию, прятался в Крыму, чтобы не попасть в Нацгвардию, боялся выезжать в Херсонскую область, чтобы не попасть в Нацгвардию, тут на тебе.
Удар в спину.
Его призывают в Нацгвардию.
Зато его не будут снимать с поездов, чтобы забрать в Нацгвардию, будут забирать, например, из квартиры, из недостроев и так далее.
Ну да, поезда-то не очень теперь ходят. А с парома можно снимать.
Можно снимать с парома. Можно просто как бы снимать даже, если человек... Смотрите, ведь... Тут вот что еще интересно. Значит, я читаю заявления так называемых крымских властей. И слышу, что, значит, первое заявление. Заявление господина Бальбека. Значит, о том, что многие украинцы прячутся от призыва в Нацгвардию, в том числе, да, в украинскую армию в Крыму. Там сотни. Потом, ну, окей, хорошо, как бы уважаемый человек, мы ему верим все. Потом я читаю следующее заявление, практически в тот же день или на следующий день заявление уже так называемого военкома Республики Крым, который говорит, что крымчане прячутся в Украине от призыва в российскую армию. Вот мне интересно, я предполагал раньше, вот когда была достаточно большая нейтральная полоса между украинскими и российскими пограничниками, я мог предположить, что они все прячутся где-то там, на этой полосе. То есть, могут скрываться.
Я предлагаю выйти из ситуации следующим образом. Но где сейчас они скроются, да? Выпустить такой специальный крымский армейский календарь. По каким дням нужно прятаться от какой армии, чтобы не перепутать?
А я бы подошел с другой стороны. То есть крымчан как смотрят? Как говорится, не по морде, а по паспорту, то есть по прописке. Поэтому, знаете, такую концепцию, как дружба с семьями. То есть гражданин Украины откуда-нибудь из-под Киева может спокойно поехать. Гражданину уже России там, или крымчанину куда-нибудь под Севастополь. Этот в это время под Киев. Оба прячутся от Нацгвардии. Каждый от своей.
Не, ну это вы что-то какую-то сложную схему вообще придумали. Это извините.
Слишком сложно. Мне кажется, лучше календарь выпустить.
Ну, календарь лучше выпустить. Лучше сделать третье заявление какое-нибудь. Я думаю, что в ближайшее время от крымских властей мы получим еще не одно интересное заявление для программы «Крымский пармезан». Встретимся в этой же студии через несколько секунд.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Вот мы начали сегодня, конечно же, с курортных новостей. Я предлагаю продолжить эту тему, тем более, что недавно нас удивила Феодосия. В который раз нас удивила Феодосия.
Вас она удивила чем,
кстати? Тем, что на Золотом пляже, Феодосия, вместо пункта проката пляжного инвентаря построили шестиэтажную гостиницу.
А в чем удивление? Подождите.
Что такого?
И что, шестиэтажный пункт проката пляжного инвентаря? Вот.
Позвольте,
Игорь Тышкевич.
Я видел в Алупке семиэтажный спасательный пост. Видели? Видел в Семизе четырехэтажную аптеку. Так. Но пункта проката пляжного инвентаря в шесть этажей я не видел еще.
А нужно много инвентаря. Крымчанам нужно много теперь инвентаря. Самого разного пляжного. Туристов мало, а инвентаря нужно побольше. Знаете, там есть такие надувные туристы, их раскладывают на пляже, чтобы когда приедет телеканал НТВ, например, да, чтобы они все это сняли и показали картинку такими вот. Ну, они же не знают, что резина. Точнее, они знают, то как бы, ну, российский турист как бы не увидит.
Надувному туристу нужен еще и корек, а то вдруг ветер подует.
Вот, правильно, как бы. То есть надо много инвентаря.
Но его, наверное, еще больше будет скоро в Коктебеле, потому что после того, как Сергей Аксенов, вот так называемый глава Крыма, поехал туда, он обнаружил, что там...
Можно было на слове «поехал» уже как бы остановиться. Ну, ладно, продолжайте.
Обнаружил, что там ведется незаконная застройка, там меняется ландшафт.
То есть все остальное в Крыму законно, да, его нахождение у власти законно, а застройка незаконна.
Мало путешествует по Крыму. Вот, ну, он куда приезжает, там все незаконно.
Вот. То есть вот там, где он тоже на проспекте Кирова, 13.
А куда не приезжает, там тоже незаконно. Тоже происходит.
Так подождите, ну хорошо, вот незаконно, ну и чё?
А давайте у него спросим, и чё?
Ситуация беспрецедентная. В наглую вообще. Плевать хотели на все. На законы, на власти местные в данном случае. При том, что я не сомневаюсь, что кто-то покрывает деятельность таких строителей. Строят вообще на голове у людей. Перекрыли дорогу. Закрыли забором участок строители, то есть, которые вообще не имели права, то есть, как бы, в данном случае претендовать на конкретную землю.
Я сейчас вспомнил ту бабушку, которая продавала семечки, когда Сергей Аксенов, в общем-то, ее крышевал. Вот. Ну, вот, на головах у людей, значит, строят в Коктебеле, а это незаконно. Ну, на самом деле, вот если посмотреть видеосюжеты крымских телеканалов там о том, что происходит в Коктебеле, ну, поселок действительно не узнать. Не узнать его по двум причинам. Во-первых, застройка, а во-вторых, упадок. Вот это как-то сочетается.
Убыточный рост, я знаю, это вот, я смотрю на Игоря, я понимаю, что он понимает этот термин.
В чем упадок? Потому что очень много малых архитектурных форм, которые были в Коктебеле.
Россия великая страна, какие малые.
Да, Сергей, вы что?
Вот видно, что теперь в Коктебеле не место для малых архитектурных форм, и они еще больше скукоживаются, и выглядят сейчас очень плохо, потому что ими никто не занимается. Их тоже, наверное, надо будет...
Почему? Вот Сергей Валерьевич занимается... занимается теперь этими малыми архитектурными формами и большими архитектурными формами.
Главное, чтобы
формами.
С малой архитектурной формой, например, дом Волошина не спутали. Вот. Не очистили место для большой.
На фоне больших архитектурных форм дом Волошина будет выглядеть малой архитектурной формой, будет признан незаконным, да, и на его место займет, допустим, восьмиэтажный пункт проката пляжного инвентаря.
Девятиэтажный дом в поселке, в котором с канализацией очень большие проблемы, вот девятиэтажный жилой дом в Коктебеле построили.
Так.
Можно посмотреть на это. Ну, ничего хорошего, наверное.
Слушайте, ну какая проблема вообще? Насколько я помню, в Коктебеле не было, ни у кого не было таких больших проблем, чтобы просто-напросто канализацию врезать в ливневую канализацию, чтобы это потом все спокойно просто текло в Черное море. Так, самое чистое море на свете.
В том-то и дело.
Турист, в принципе, он как бы, ну, все равно ж приезжал.
А что такое 9 этажей?
Турист не переборчивый.
Да. Вы физику изучали, водонапорную башню, то есть представьте. Тут даже проблем нету, здесь это же напор хороший.
Оно лететь будет как бы, да? Теперь только одна проблема осталась с водой. Ну, хорошо, застроили, будут дальше застраивать.
Будут ли? А вот здесь еще одна новость пришла. В этом же Коктебеле находится ток Приморья, да? Ток Приморья, он входит в акционерное общество Крымтур.
Значит, ток для тех, кто не знает. Туристско-оздоровительный
комплекс.
Это туристско-оздоровительный комплекс Приморья.
Да, он входит в комплекс имущественный акционерного общества Крымтур, которое разом выставлено на продажу. 12 объектов по всему Крыму. Выставлены на сумму порядка 13 миллиардов рублей. Перед курортным сезоном Евгений Михайлов избавляется от собственного детища. Евгений Михайлов – это бывший очень много времени министр курортов и туризма Крыма.
И руководитель компании «Крымтур».
И владелец частичный этого пакета акций.
А вот давайте спросим нашего гостя сегодняшнего, Игоря Тышкевич. Вот на ваш взгляд, о чем это может говорить?
Ну, самое простое, что человек выбрал вариант тоски по родине. То есть, а зачем ему сейчас Крым?
То есть он в Украину переедет все-таки?
Нет.
Да? Ну, материком зачем, в Украину переедет.
Зачем Гейропа? Или более теплая страна. То есть...
А пока он до Европы доедет, вот 13 миллиардов, они не истощатся, если удастся?
Ну, так истощатся, так понимаю, вы Ильфа и Петрова читали, то есть на каждом этапе, да?
Бронзулетка.
Да.
А, смотрите, но 12 объектов, если выставить сразу 12 больших объектов, да, это означает, что на рынке появилось там сразу процентов на 10, а может быть на 20, может быть даже на 50 больше предложений по большим таким вот туристическим объектам.
Это колоссальный
объектам.
Комплекс.
И это, и это означает, что это моментально снизит цену.
Естественно.
То есть, ну вот и меня действительно интересует этот вопрос. Неужели так все плохо, что сразу все выставляется на продажу? То есть для того, чтобы получить максимальные деньги, надо выставлять не оптом, да, надо выставлять по отдельности. Вначале один какой-то объект, потом второй, потом третий, пятый, десятый, а потом уже, ну и двадцатый, может быть. А тут сразу 12. То есть вы думаете, что просто-напросто человек собрался уже и ничего там не собирается делать и не видит будущего в этом самом славном полуострове?
Ну, если он все и оптом, то, скорее всего, да.
Крымчанин, гордись прошлым, когда ты учила нас Крымская организация партии регионов,
которой руководил в том числе господин Михайлов.
Да. Ну вот, собственно, прошлым-то и остается гордиться.
Давай, я еще знаю, что вот еще на туристическую тему нашел такую интересную информацию, мы на этом поставим здесь точку. Значит, в мае, 17 по 21 мая в Крыму на базе одного из крупнейших отелей Ялты, я так думаю, ну, скорее всего, мы понимаем, о каком отеле идет Ялты, пройдет международный туристский форум «Вежливый Крым». Об этом сообщил господин Алексей Черняк. Если кто не знает, да, то это председатель комитета Государственного совета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму. Он ожидает, что участие в этом форуме примут более 500 туроператоров Российской Федерации. Ну и так дальше. А наша задача показать им, сказал Черняк, насколько отдых в Крыму безопасен, несмотря на энергетическую, продовольственную и водную блокады полуострова. Для иностранных туристов это важнейший критерий, подчеркнул он. Теперь остается один вопрос, да, где они возьмут этих иностранных туристов? Это вопрос не вам, извините, это вопрос риторический. А программа «Крымский пармезан», мы уходим на финишную прямую, у нас еще осталась одна часть.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. «Крымский пармезан». Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Итак, это «Крымский пармезан».
Сегодня
последний сами... кусочек. Последний кусочек доедаем.
Не перебивайте
сегодня.
Меня, Павел. Вы не Павел Казарин.
Исполняющий обязанности, как всегда.
Это Сергей Макрушин. Мы сегодня делаем все не так, как всегда, потому что я Александр Янковский, Сергей Макрушин, и сегодня у нас в гостях Игорь Тышкевич. А дальше, в последней части нашей программы, мы вот специально уделим внимание одному очень малоизвестному, но теперь очень широко известному в узких кругах, теперь в широких кругах, крымчанину. Кто это, Сергей?
Этот человек, я сейчас вот, Владимир Лазарев его зовут, этот человек известен многим, его снимок разошелся очень широко, снимок, на котором он в одной руке держит новый российский паспорт, а другой рукой держит горящий паспорт Украины.
Давай и спросим вот... Сергея, вы Игоря, вы помните эту фотографию в социальных сетях? Человек в военной форме стоит, в одной руке держит российский паспорт, в другой горящий украинский паспорт.
Если мне покажут фотографию этого человека, я его не узнаю. Но что-то такое видел.
Видели, да? Так вот, значит, этот человек, который, так сказать, гордился тем, что Крым вернулся в родную гавань, столкнулся с этим самым Крымом. И видимо...
Столкнулся с гаванью.
Значит, Сергей, давайте, рассказывайте, что с ним
произошло. Итак, история в чем заключается? На симферопольском рынке «Привоз» сотрудники ОМОНа, будущие сотрудники Нацгвардии, провели облаву, проверяли документы покупателей, задерживали их и свозили в центр по противодействию экстремизму. По иронии судьбы, под горячую руку правоохранителей попала и одиозная личность периода так называемой «русской весны» — симферопольский пенсионер Владимир Лазарев. Во время облавы пенсионер повстречался с оборотной стороной «русской весны», вот как говорится в одном из сюжетов. Сотрудники ОМОН задержали его после того, как Лазарев не смог предъявить им паспорт.
Лазарев говорил...
А Нацгвардия.
Да, но нет, да. Еще не Нацгвардия, но Лазарев будущее говорил. Нацгвардия. Лазарев говорил, ребят, вот он жалуется вообще. Говорит, ребят, вот у меня пенсионное удостоверение. Они говорят, nein, nicht, как бы, и давай его
Ausweis.
А он говорит, ну такой, нет, Ausweis nicht, как бы, есть вот водительское удостоверение, есть. Они говорят, нет, это не такой. Их nicht, их документен, да, как бы, давай нам настоящий Ausweis, давай нам российский паспорт. У него паспорта не оказалось, и он жалуется, что значит его подполковник Архаров. Да, вот это вот, он на него жалуется.
Архаровец.
Его задержали, его фактически как бы там 2 часа или сколько-то там продержали. Он жаловался, хотя говорит Лазарев, говорит, что ОМОН к нему ввел по отношению
вежливо.
К нему себя вежливо. Ну, вот как все ведутся вежливо, он не без претензий. И господин Лазарев, значит, продолжает, что, в принципе, он очень возмущен тем, что его пытались увезти там для проверки в отдел по борьбе с экстремизмом.
Но, несмотря на вежливость, которая присуща сотрудникам ОМОНа, он все-таки назвал это все беспределом. Беспределом.
Вы знаете, больше всего мне, конечно, в этой ситуации мне интересно наблюдать за реакцией коллег господина Лазарева, которого тоже поддерживали так называемую «русскую весну», сжигали свои паспорта, они говорят, а что ты хотел, милок, вообще? Ты вот эту свою тут путинофобию прекращай, ты в России теперь, ты теперь в приличной стране, ты теперь должен вообще везде с паспортом ходить. Идешь ночью из квартиры своей, да, в сортир на улице, бери с собой паспорт, потому что, а мало ли что, может, ты какой-то казачок засланный вообще, может, да? А ведь может же быть такое вообще? Бери паспорт вообще и помалкивай.
Выходишь, ты мусор вынести, а тут облава.
А тут облава. Кстати, знаете, что во время этой облавы нашли? Нет? Говорят, продукты нашли санкционные.
Да, дорогая.
На рынке нашли 2 тонны санкционных продуктов. Я, кстати, думаю, что на месте следствия я бы все-таки бы поинтересовался, а не Лазарев ли привез эти продукты на этот самый рынок? Вот что-то есть.
В принципе,
вот человек, который может вот как бы ходить без паспорта, от него можно всего ожидать.
А теперь раскачивает лодку и говорит, что беспредел происходит.
Беспредел, да.
Ну как так? Ну, конечно, я думаю, что следствие стоило бы отработать эту линию.
Игорь, а вот в Беларуси тоже как бы нужно ходить везде с паспортом?
Ну, в Беларуси я же уже сказал, зачем? Там всех знают лицо, то есть те просто приходят, говорят, в следующий раз не опаздывай, дают сразу штраф, и все. То есть уже, понимаете, система уже дошла немножко до другого, она уже работает как часы. Зачем? Тебя и так знают.
То есть зато документы можно оформлять, да, документы, ну, не носить с собой паспорт, да? Так, ты приходишь, у тебя уже на тебя форма заполнена.
Да, конечно. Алло, это телефон доверия, анонимный телефон доверия спецслужбы, да? Да, Игорь Тышкевич, мы вас слушаем, да? Ну что, Сергей, ну а вы-то какие выводы сделаете из всей этой истории?
Из какой именно? Из истории с паспортом?
Из истории с паспортом, господином Лазаревым и тех людей, которые хотели ко мне с неба.
Сложно дождались сказать, Нацгвардии дождутся скоро.
Пока что только под названием ОМОН и лучшие традиции этого самого ОМОН.
Вежливые традиции ОМОНа.
Хорошо, коллеги, значит, ну что, сегодня мы говорили много о самых разных вещах. Нам каждую неделю крымская так называемая власть, она дает очень много всяких самых разных поводов для серьезного выражения лица, для обсуждения, во всяком случае. Я могу им сказать, только ответить словами дорогого Виктора Федоровича, да, как бы, я вот оно мне всегда прорывается, да, наружу я кричу, хочется крикнуть, да, но я себя сдержу, остановите! Да, как бы, но они не останавливаются. Это была программа «Крымский пармезан». Александр Янковский,
Сергей Макрушин,
Игорь Тышкевич. Услышимся в следующую субботу, также 18:10 по среднеджанковскому времени.
Каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.